Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
«Спутник» – самая цитируемая радиостанция в России. Продолжает свою работу в прямом эфире. У микрофона Дарья Чередник, а прямо из дома со мной мой коллега Никита Воронков. Никит, приветствую.
Привет, Даша. Всем доброе утро из солнечной самоизоляции.
Я предлагаю не размазывать манную кашу по тарелке, а сразу с места в карьер, в новости.
Да, пожалуйста, поддерживаю. В лучшем случае в начале июня в России удастся справиться с эпидемией коронавируса. Такие прогнозы дал ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. В том числе это зависит и от того, как жители страны будут соблюдать самоизоляцию и другие рекомендации властей.
Да, это то, что касается именно эпидемии. А вот об окончательной победе над вирусом можно будет говорить только после того, как будет разработана вакцина и все будут ею привиты. Но вакцина будет готова в лучшем случае к концу года. В целом, на данный момент лечение заболевших занимает около 2 недель, хотя в особо тяжелых случаях на лечение может уйти до 2 месяцев. Таких, к счастью, не более 20%. В целях борьбы с распространением вируса в Москве и Московской области с понедельника вводится пропускной режим. С нами на связи сейчас академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Вадим Валентинович, приветствуем вас.
Доброе утро.
Вадим Валентинович, ну вот оптимистичный прогноз на данный момент, это начало июня. Насколько вы поддерживаете, не поддерживаете, какое у вас представление о распространении эпидемии в России, как скоро нам удастся с ней справиться?
В принципе, я тоже думаю, что мы можем ожидать прекращения эпидемии к началу лета. Но здесь, конечно, все зависит от того, насколько своевременно были проведены мероприятия. Ну, сейчас у нас под надзором находится 160 тысяч человек, под надзором Роспотребнадзора. То есть они находятся на таком личной изоляции, и это, конечно, нам дает очень большой шанс, что ВИЧ не будет распространяться дальше.
Вы имеете в виду коронавирус?
Извините, что коронавирус не будет распространяться дальше. А, конечно, могут быть случаи, что какая-то группа людей не попала в поле зрения. Но здесь вот важно, чтобы все соблюдали противоэпидемический режим, насколько возможно. Если это получится, и новых случаев заражения будет мало, то действительно, видимо, начало лета это будет ситуация, когда прекратится вот этот этап распространения коронавируса.
Поясните мне, пожалуйста, Вадим Валентинович, вот начало июня, это мы фиксируем как спад, начало спада эпидемии, или к этому времени уже, ну, вот как сейчас в Китае, там дойдет до нулевой отметочки?
Я думаю, да, это будет ситуация в Китае. И тогда можно будет постепенно ослаблять все карантинные мероприятия, так же, как это делается в Китае. Шанс такой есть, но, конечно, о полной победе над коронавирусом мы пока не можем говорить, потому что вирус распространяется по всему миру, и потом еще будут возможны заносы вируса назад, и в Россию он попадет. Поэтому надо будет готовиться, и готовиться, конечно, в первую очередь, создавая вакцину. Но это длительный процесс, потом понадобится еще довольно большое время, чтобы привить население, потому что это тоже не такой процесс, чтобы в один день всех привить, и вакцину надо произвести. Поэтому, конечно, вот еще ближайшие несколько лет процесс борьбы с коронавирусом будет продолжаться. И только после этого мы сможем его отнести к группе управляемых инфекций. Ну и то, если люди все будут прививаться. Да, вот у нас корь является управляющей инфекцией. Но из-за того, что многие пренебрегали прививками, время от времени вспышки этого заболевания возникают.
Раз уж вы так упомянули корь, та же корь, насколько я знаю, прививка помогает там где-то лет на 10, да? Потом надо ее делать повторно.
Вот да. Добавится еще один вирус, которому надо будет все время заботиться о том, чтобы вовремя сделать всем прививки. Потому что мы еще не знаем, как долго держится иммунитет после перенесенного коронавирусной инфекции. И потом мы должны еще изучать, сколько лет будет длиться иммунитет после проведенной иммунизации. То есть коронавирус перейдет в число управляемых инфекций. И так же, как мы сейчас работаем там с корью, с дифтерией, которые раньше наносили огромный ущерб, даже гораздо больше, чем коронавирус, вот нам придется просто включить и коронавирус в группу этих инфекций, за которыми надо будет постоянно следить, предупреждать их распространение. Вот таково будущее. И, к сожалению, это, наверное, не последний вирус, к которому придется такие меры принимать.
Угу. Вадим Валентинович, вот мы говорим Китай. Мы проводим сейчас параллели с Китаем, мол, к июню, и у нас можно будет все вот эти меры снять. Но можно ли действительно равняться на Китай, как России, так и любой другой стране? Потому что ведь меры, принятые китайскими властями, они, по сути, беспрецедентны. И смогут ли другие власти настолько жестко ограничить людей в перемещениях и так далее?
И сами люди смогут ли вот соблюдать такие жесткие правила?
Да.
Вот вы знаете, что мы говорим, что сегодня сказали, что 100 тысяч умерло от коронавируса в мире. За это время, за 4 последних месяца, по крайней мере, 200 тысяч умерло от ВИЧ-инфекции. То есть поэтому здесь пугает не сама инфекция, что она так много вызывает жертв. На самом деле это не самая смертоносная инфекция. А дело в том, что мы уже так привыкли к свободе, что любые ограничения нас пугают. Да? И как же так, представляете, нас заставляют маски носить, нас заставляют сидеть дома. Нет, как раз мы должны понимать, что существует множество опасностей, которые требуют с нашей стороны ограничения и даже самоотверженности.
То, что касается китайского опыта, Никита, извини, пожалуйста, группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса. Насколько опыт китайских медиков будет сейчас актуален и как многому можно у них сейчас научиться?
Конечно, это очень интересный опыт, может быть, даже где-то и негативный. Вы знаете, в первый момент, когда там очень много врачей заболело. И это говорит о том, что они недооценивали там опасность заражения от больных пневмонией. У нас тоже главный врач больницы, реаниматолог, заразился коронавирусом. Но, видите, ошибка, видимо, была какая-то такая, которую бы можно было не допустить, если бы мы все детали знали от китайцев раньше. Поэтому в таких случаях бывает иногда какая-то мелочь, которую расскажут китайцы, может иметь очень большое значение.
На тот момент, может быть, просто не знали сами китайцы каких-то мелочей? Или, на ваш взгляд, они просто не всю информацию...
Конечно, не знали. И они нам сейчас расскажут все детали, что надо сделать, и что не надо было делать, или где были ошибки. И это очень важно, поэтому мы всегда, когда общаемся с иностранными специалистами, мы очень часто фиксируем на тех деталях, на которые для общественности они не столь важны, сколько важны для специалистов.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот в основном это касается, наверное, СМИ и обывателей, в меньшей степени специалистов. Все пытаются как-то вот этими цифрами манипулировать и пытаться через них выяснить там различные показатели, смертность, распространение и так далее. Вот вы скажите, как специалист, на какие цифры в первую очередь обращать внимание? Потому что если мы сравниваем действительно по смертям за какой-то период, то действительно, как вы сказали, и от ВИЧ, и от других болезней, там можно вспомнить малярию, действительно умирают людей больше. Но, может быть, коронавирус просто еще не распространился, но темпы-то действительно очень серьезные распространения. Так вот, на какие цифры в первую очередь нужно смотреть?
Для нас вот сейчас важно, это сколько людей обследовано и какой процент из них оказался инфицированным. Это как раз и показывает, насколько сильно распространилось заболевание, ну, в том регионе, в том городе, о котором идет речь, или в той стране. Они показывают, если там, допустим, у нас 1% обследованных действительно оказался болен коронавирусом, то это говорит, конечно, о низком уровня распространения, соответственно, мы можем ожидать и очень маленькое количество смертей. И это вот, я думаю, главный показатель, который показывает нам интенсивность эпидемии, насколько она идет.
То, что касается тестирования, вот Беларусь отказалась от закупки российских тестов, 30 тысяч было в планах закупать, но в официальном коммюнике говорится о том, что переговоры с компаниями-разработчиками, выпускающими эти тесты, зашли в тупик. Причем до этого 10 тысяч российских тестов, полученных в качестве просто помощи бесплатно, их приняли. Насколько сейчас вообще сложная ситуация с коронавирусом в Беларуси? Можно ли об этом как-то судить? Есть ли какие-то данные?
Я не располагаю данными. Ну и, кстати сказать, если тестирование там не проводится, то мы, естественно, не знаем, какой процент обследованных среди населения инфицирован коронавирусом. Поэтому нам пока трудно что-то сказать. Ну, а вопросы о закупке препаратов, закупке диагностических препаратов, это всегда вопрос очень экономически сложный. Здесь, конечно, вступают уже какие-то рыночные механизмы.
Спасибо. Ну да, потому что сообщили то, что 50 тысяч купили где-то в ином месте за границей, может быть, действительно причиной рыночные механизмы. Спасибо большое. Благодарим Вадима Покровского, академика РАН, заведующего отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. И с Дарьей Чередник двигаемся потихонечку дальше.